Любовь появилась в России совсем поздно, где-то в конце 17 века, и поначалу была почти безгласна. Я, конечно, не хочу сказать, что до этого русские жили как звери, и никакой любви у них не было. Видимо, в нее даже умели говорить, и, возможно, фольклорные любовные песни частично отражают это умение. Но фольклор существовал вне культуры. Когда в Петровскую эпоху любовь вторглась в публичное пространство, искусство ухаживания, искусство галантного диалога отсутствовало полностью. Как писал в 1720-х годах Патерон, когда русские женщины влюбляются, цитируя романтические приключения, их имеет обыкновенно весьма скорый исход. Лёр Дюбержер России был мгновенным, и, возможно, поэтому данное понятие не было освоено русским любовным лексиконом. Любовь была не только чувством, но и умением. Русским предстояло учиться. Главными учителями любви в Европе были французы. Учебными пособиями становились переводы с французского. Самым ранним и самым значительным был аллегорический роман Поля Талемана «Вояж де Лиль д'Амур», изданный по-русски в переводе Василия Третьяковского в 1730 году. Несколько углубляя реальную историческую ситуацию, можно сказать, что в нем зафиксирован первый этап формирования галантного языка в России. Позднейшую стадию можно видеть в любовном лексиконе «Дрой де Радье», переработанным Александром Храповицким и изданным в русском варианте в 1768 году. Конечно, любовным лексиконом история амурной лексики в России не завершается, однако сопоставление этих двух текстов показывает, что в интересующей нас сфере принесла европеизация за почти 40 лет, отделяющих друг от друга две книги. Начну с Талемана и Третьяковского. В России роман Талемана получает совсем иное значение, чем во Франции. Перевод Третьяковского делается учебником жизни, как в плане поведения, так и в плане языка. Роман давал эпистемологический набор для анализа чувств, показывая тем самым, что правильно испытывать, а что неправильно, и как надо поступать при том или ином чувстве. Он описывал два разных типа любви – любви страсти и любви игры, любви а-ля мод. И для каждого из них создавал образцы эмоций и их поведенческих реализаций. Роман учил чувствовать и вместе с тем учил говорить. Третьяковский стремится создать русский эквивалент того богатства, которое он находил во французском оригинале. Мера его успеха поддается разным оценкам. Русский текст понятен и в целом передает смысл французского, и это, конечно, успех. Кое-что из того, что ввел Третьяковский, вошло в литературную традицию, равно как, видимо, и в живой язык, и это тоже успех. При этом следует иметь в виду, что Третьяковский, воспитанный на французском пуризме, очень ограниченно пользуется заимствованиями, включая те, которые, видимо, были в употреблении у его современников. Многое из придуманного Третьяковским в последующей традиции усвоено не было. Из приобретений Третьяковского укажу, например, на «Любовник» «Аман», «Прекрасный» – «Атрей», «Чувствительный» – «Сенсибль», «Разлука» – «Абсенс», «Вольность» – «Либерте». В ряде случаев подысканные Третьяковским эквиваленты не прижились в литературе, и в последующей традиции заимствования оказались предпочтительнее не вполне внятного русского соответствия. Например, «Сходбища» – «Рандеву», «Свыки» – «Рево», «Стати» – «Грас», «Любовные потехи» – «Галантери». Особого внимания заслуживает подымсканное Третьяковским соответствие для «кокетери» – «глазолюбность». Равным образом «Амур коке», сопровождающий Тирсиса во второй игривой части его путешествия, передан как «купидон глазун». При суппозиции лежит противопоставление серьезной любовной страсти любовной игре как видимости. Вводя эту фразу, Третьяковский пишет: «Вы изволите видеть с описанием моего, что то есть глазолюбность, хотя и многие с неучтивой ненависти называют оную честным бледовством». Во французском оригинале этому ничего не соответствует. «Vous connaissez bien Omar que je vous en donne, que c'était la coquetterie». Третьяковский, видимо, говорит здесь не о французских противниках любви а-ля мод, а о противниках русских, которые воспринимали новые любовные отношения как прямой разврат. переводе Тедяковского присутствует такое важное для формирования любовной лексики явление, как секуляризация славянизма, когда у слов, принадлежавших ранее религиозной сфере и обладавших неотрицательными коннотациями, образуется новое значение с положительными эротическими коннотациями. Именно в результате этого процесса в любовную лексику попадают такие слова, как прелесть, прелестная мечта, ранее обозначавшие бесовское набождение, требовавшее покаяния. Эти новые значения или новые коннотации возникают в силу того, что данные слова кальтируют такие французские лексемы, как шар, шармон, ре и так далее. У Тедяковского этих слов еще нет, но кое-что из этого репертуара все же появляется. Сюда прежде всего относится страсть в соответствии с пассион. Такое соответствие мы находим в нескольких пассажах езды, ну, например, во своей жаркой страсти, донса пассион и так далее. В церковнославянском страсть значила, во-первых, страдание и мучение, а во-вторых, сильное чувство, как правило, греховное. Именно трансформация последнего значения, осуществленной по образцу французского соответствия, и является страсть Тедяковского. Страсть, в используемую в Тедяковском значении, прочно входит в русский любовный словарь. По-иному складывается судьба другого новшества Тедяковского. В езде нередко употребляется слово «похоть», как эквивалент французского «дезир». Такое употребление связано с этимологией слова «похоть», «отхотеть», однако оно предполагает переосмысление этого слова, которое в традиционном употреблении имеет только отрицательные коннотации. Его основное значение – плотское вожделение. Традиционная похоть еще более греховная и отвратительна, чем страсть. У Тедяковского она вовсе не отвратительна. Приведу пример. «Там все то, что небо, воздух, земля, воды произвели лучшее людей для породы, в чувствительной похоти весело играет и в руках любящего с любовью вздыхает». В оригинале этому соответствует «Ассанти де дезир и де эмпрессмент и пуссе де супир дан ле бра де аман». Примеры не единичные. Например, «Я не мог лучше мою довольствовать похоть, че не пуве па мье контанте мон дезир». Вся кипящая похоть, l'odeur de son brûlant désir. В отличие от страсти, в значении passion, похоть в значении désir с положительными коннотациями не осваивается русским языком и не встречается у позднейших авторов. Я полагаю, что дело здесь в эпатирующем характере такого употребления. Тедяковский не просто находит эквивалент для французского désir, таким эквивалентом могло быть и куда более нейтральное желание, он предпочитает другое, то, которое наносит удар по традиционным ценностям. Эпатаж связан с литературной стратегией Тедяковского, с расчетом на скандал и быстрый успех. Это выразительный случай стратегии du success в терминах Алена Виала. Язык перевода приспособлен к тому, чтобы завлечь и скандализировать читателя, и в этом плане язык соответствует характеру описания той откровенной сексуальности, можно сказать, элементам порнографии, которую Тедяковский ставит на место «delicate eroticism» по выражению карлинского французского оригинала. Замечу, между прочим, что стратегия эпатажа и грубая эротизация повествования никак не совместимы со стремлением воссоздать в России французский салон, который приписывает Тедяковскому Лотману, на мой взгляд, без всякого для того основания. Прошло без малого 40 лет, и за это время русский любовный лексикон был в основном создан. Можно предположить, что любовь а-ля мод до определенной степени утвердилась в элитарном русском обществе. Французская куртуазная культура была отчасти освоена, а ее вербальной составляющей найдены русские эквиваленты. Об этом в какой-то мере позволяет судить любовный лексикон Дре де Родье в переработке Храповицкого. Любовный лексикон представляет собой и более сложный, и более любопытный источник сведений о галантной культуре и галантном языке в России, нежели издав «Остров любви». Этот текст не перевод книги Дре де Родье, а ее переработка. Самый жанр делает эту книгу особым источником для истории галантной Франции, а ее переработку для истории российского эрса. Это плоды иронической рефлексии, а не куртуазной практики. У французов объект этой рефлексии, несомненно, имелся. Либертинаж был важным явлением французской жизни. У русских это явление столь законченного развития не получило, и Храповицкому приходится не только замечать сходство, но и конструировать из ничего аналоги. Тем не менее, он конструирует их из русского материала, из материала русского быта и русской литературы. Переработка затрагивает все составляющие словаря. Она начинается со слова. Храповицкий оставляет без всякого соответствия более половины статей и добавляет более двух десятков новых. Видеть целенаправленную избирательность во всех этих сокращениях и добавлениях невозможно. Тем не менее, некоторые пропуски кажутся не скучаемыми, а обусловленными отсутствием соответствующих феноменов в русском контексте или в русском понятийном аппарате. Сюда можно отнести АБ. У русских не было аббатов, а игумены и архимандриты к любовным играм касания не имели. Слепом. Не потому, что в России не было плутов, а потому, что Дре имел в виду особые хитрости пятиметров, которые в России распространением не пользовались. Галантери, как особая наука любви, ухаживали в России отдельным понятием не обозначалось. Прюд, и этот психологический или поведенческий тип у русских особого названия не имел и, возможно, и в обществе не был представлен. Так что и отбор статей дает определенный материал для суждений об особенностях русской галантной культуры. Любовь, и в особенности галантная, происходит в заданном социальном контексте. Несмотря на всю российскую франкофилию середины XVIII века, французский и русский контекст оставались несхожими, и в переработке «Дикционер Дамур» эти несходства постоянно всплывали и обусловили, так сказать, материальную адаптацию текста. Так скажем, в статье «Любовное объявление» говорится: «Хотя у всякого одинакие намерения, при открытии своей страсти, притворной или истинной, однако военный, штатский и придворный весьма различно изъясняются». У Дре в статье «Декларацион даму» этому соответствует: «Илья надо плюзьер софт, как un financier ne déclare pas sa passion comme un amer, ni celui-ci comme un petit maître». В русской жизни финансисты, аббаты и пятиметры, если и существовали, то отдельных социальных групп не составляли, так что Храповицкому нужно было найти для них замену, и он дает простейшую классификацию служивого сословия по роду службы. Дре Дюладье вполне осознает описываемое им искусство любви как французское достижение. Храповицкий отдает себе полный отчет в зависимости русских учеников от французских учителей и иронически эту зависимость описывает. В статье «Мода» Храповицкий пишет: «Родилась во Франции. Тело, сердце и разум ей подвластны. Ныне думают, говорят, пишут, одеваются, коют, одним словом, во всем поступает по моде. Беспредельная ее власть простирается и над любовью». Слова о власти моды передают утверждение Дре, но французское происхождение моды – это вставка Храповицкого, указывающая на источник изображаемых русским автором монет. Сопоставление с «Ездой в остров любви» показывает, как существенно пополнился за 4 десятилетия любовный лексикон. Так скажем, столь важные слова, как «прелесть», «прелестный», отсутствующие у Третьяковского, хотя «шарм» встречается у Талемана, у Храповицкого оказывается вполне обычным словом, употребляемым не только как калька, но вполне свободно и в авторском тексте. Например, в статье «Грации» «все прелести в глазах сияют» в соответствии «кедешам», «кедапа». Примеры можно умножить. Храповицкий постоянно употребляет словосочетание «прелестный пол». У Дре это может соответствовать «белли», «дам» или вообще ничего не соответствует. Дре может употреблять выражение «любо», «секс». Не менее активно Храповицкий использует слова «обожать» в соответствии с французским «adore» и «обожатель» в разных французских эквивалентах или без них. Так статья «обожать» начинается с фразы «священное слово, которое с некоторого времени вошло и в любовные речи». У Дре в статье «adore» «c'est un sacré passé en amour». Понятно, что у Храповицкого сохраняется употребление ряд слов, введенных в русский лексикон Третьяковским. Так обстоит дело, например, со словом «страсть» в соответствии с «пассион», например, в статье «Красноречие» «во всех сильных страстях не может быть без замешательства изъясняться». Не можно без замешательства изъясняться. У Дре в статье «Ле Франс» «Tous les grands passions sont muets». Страсть, понятно, употребляется и без французских соответствий, поскольку слово ко времени Храповицкого полностью интегрировано в русский галантный дискурс. Конечно, не все инновации Тедяковского находят продолжение у Храповицкого. Тедяковский сознательно эпатирует. Храповицкому такая установка чужда, поэтому, скажем, ему не подходит похоть в качестве эквивалента дезир. В этом качестве он использует нейтральное желание. Хотя лексикон Храповицкого сыграл определенную роль в формировании русского любовного дискурса, Храповицкий, в отличие от Тедяковского, не ставил перед собой задачи излечить русскую любовь от немоты. Он не создавал традиции, противопоставленные ранее существовавшим нормам, а трудился в рамках сложившегося к тому времени узуса. Эта ориентация на литературную традицию находит эксплицитное выражение в ряде пассажей лексикона. Так, например, в статье «Вздыхание» говорится, что ж касается до любовных писем и стихов, то они необходимо должны быть наполнены вздыханием, терзанием и прочими на то похожими словами, ссылаясь на все элегии, что и они не без вздоха. Этому пассажу у Дре ничего не соответствует. Можно подозревать, что Храповицкий имеет в виду русские элегии, как раз вошедшие в моду с конца 1750-х годов и внесшие существенный вклад в разработку языка любовных чувств. Литература во всех подобных случаях оказывается учительницей жизни, в частности, и в ее словесном выражении. И эта роль литературы в России куда более заметна, чем во Франции, где галантная культура идет из дворца и салона не в меньшей степени, чем из книг. Наблюдаемое у Храповицкого в сопоставлении с Тедяковским пополнение словаря связано с изменением установок при создании эквивалентов для французских слов. Храповицкому пуризм не вовсе чужд, но он все же нередко предпочитает заимствование неловким неологизмом Тедяковского. Никакой глазолюбности у Храповицкого не найти, в французской статье «Кокетери» у него соответствует «кокетствовать». Тедяковский, как мы помним, переводил «грас» как «стать». Храповицкий статью «дре грас» озаглавливает как «грации». Храповицкий передает «неглиже» как «неглиже», «тет-а-тет» как «тет-а-тет». И хотя статья «Рандеву» оставлено без перевода, в статье «Тет-а-тет» говорится о том, как сделать «рандеву», то есть назначить свидание и позволить «тет-а-тет». Использование заимствования было важным элементом пополнения русского любовного словаря в течение многих десятилетий, так что Храповицкий следует здесь основным курсом, видимо, достаточно четко осознанным к концу 1760-х годов. Создавая слова русской любви, русские работали по французскому образцу. Этот образец действовал несколькими способами. Русские любовники подражали французским амам и нуждались в подходящих словах, передающих французские понятия. Многие из них и говорили по-французски. Русский язык этих русских франкофонов наполнялся заимствованиями и кальками из французского. Литераторы, создававшие галантную литературу, перерабатывали французские тексты и делали на вербальном уровне то же самое и на тот же французский манер, как любовники делали в жизни. Язык в этой сфере находился в прямой зависимости от культуры. И здесь надо иметь в виду, что при всем галантном прогрессе российского общества оно никогда не освоило французский галантерий в полном объеме. Все эти моменты сказались на характеристиках галантного словаря. Сравнивая его с французским, в частности, сравнивая словарь «дре» со словарем Храповицкого, мы обнаруживаем в нем интересные лакуны. Причем некоторые из них так в истории русского языка и не заполняются. В таких случаях, видимо, лакуны в языке соотносятся, хотя, может быть, не всегда прямо, с лакунами в жизни. Пожалуй, главной лакуной у Храповицкого оказывается такой центральной для разбираемой сферы понятие, как галантерии, которым, собственно, и описывалась вся та область любовной игры, изящных эротических или псевдоэротических отношений и соотносящихся с ними искусством и литературой, которая так славилась «La France Galante». Неполнота русской реализации этой модели видна из того, что для статьи «Дре Галантери» Храповицкий вообще не находит никакого соответствия, а «Де Галан» дает в качестве эквивалента «Волокита». Статьи лишь отчасти совпадают. Дре говорит, что «Галан» – это тот, кто овладел искусством или наукой модной любви. Храповицкий здесь объясняет читателю, в чем состоит то мастерство, которым располагает «Волокита». «Волокита» – это плохое соответствие, поскольку это слово сохраняет пиеративный оттенок. Все те выражения у Дре, которыми обозначается искусство любви, Храповицкий передается с трудом или вообще не передает. Скажем, в статье «Достоинство» используется материал статьи «De intérêt». Но никакого соответствия для фразы «Le fleur le plus délicat de la rhétorique galant» Храповицкий не находит. Еще одна интересная лакуна – это «птиметр». Лакуна особенно любопытна в силу того, что слово «пятиметр» к 1760 годам, несомненно, существовало. Еладинская сатира на пятиметров датируется 1753 годом, и Храповицкому должна была быть известна возникшая вокруг нее полемика. Храповицкий об этой характерной фигуре французской галантной культуры старается не упоминать. Так у Дре в статье «Un discret» рассказывается о «septimètres, par exemple, qui sont dans leur amour», которые не могут не похваляться своими любовными успехами и сходны с Александром Македонским «Данса конкет». У Храповицкого это просто любовники, из которых многие в своих любовных подвигах подражают Александру Македонскому. В статье «Письма» Храповицкий говорит о том, что многие хвастают письмами, полученными от женщин. Открыв «Диксионер Дре», мы узнаем, что эти многие соответствуют пятиметру. Такого рода опущение, естественно, всего было бы объяснить тем, что в России пятиметров не было. То есть не было такой особой социально-культурной роли. Это, по видимости, плохо согласуется с уже упоминавшейся полемикой о пятиметрах, сатире на них в живописце навековой и так далее. Подозреваю, что разгадка этой проблемы состоит в том, что пятиметры были чисто литературным феноменом. То есть, что они существовали исключительно в литературе, а к живым людям эта характеристика прилагалась не потому, что они выполняли обсуждаемую социально-культурную роль, а потому, что сатира преобразовала реальность. Шувалов, против которого была направлена сатира Елагина, себя с французскими пятиметрами не отождествлял. В этой связи разнообразные историко-культурные построения, привязанные к понятию щегольской культуры в России, нуждаются в определенной ревизии. Кончаем. Мы видели, что русский любовный лексикон начинает формироваться в первое десятилетие XVIII века в контексте развивающейся в эту эпоху светской культуры. Законодателем любовного искусства в эту эпоху была Франция, поэтому переводы с французского оказываются важным источником в этом процессе. Это хорошо видно на примере «Езды в остров любви» Талимана в переводе Тедяковского. Обращение к любовному лексикону Храповицкого демонстрирует, какой значительный путь и в историко-культурном, и в лингвистическом отношении был проделан за 40 лет, отделяющих данный памятник от «Езды в остров любви». Как возникла литературная традиция, на которую мог ориентироваться Храповицкий, как изменились авторские установки, отказ от феминистического радикализма, отказ от эпатирующей позиции. Вместе с тем, анализ этого относительно позднего памятника делает очевидным, что французская галантная культура была освоена в России лишь частично, в силу чего и любовный словарь остался в сопоставлении с французским неполным и фрагментарным.